Кашин, Голованов. Отдельная тема.
Живем с вами этот день до конца. Это карантинный бар Олега Кашина, Романа Голованова, «Дикие койоты». Мы начинаем наш пятничный карантинный вечер. Ну, как помните, карантинные вечера.
Вы знаете, Роман, да, привет еще раз. И мне сегодня сказали, что карантин из-за коронавируса должен называться карантин, поэтому давайте иметь это в виду, мы на карантине.
Так, мы сегодня, Олег, с вами поговорим про бизнес. Поговорим бизнес. Очень ответственно, социально ответственно о том,
что... Расскажите, Роман, как ваш бизнес, как акции, как IPO, как вы там...
Нет, Олег, у меня нет ни IPO, ничего такого подобного, но есть бизнес, в котором я работаю. А бизнес — это «Комсомольская правда», и у меня есть работодатель. И у вас, я думаю, тоже есть работодатель. Это не
Тот же, господи.
И это не Госдеп США.
Да. Ну, в общем, понятно. На самом деле, извините, да, я пытаюсь шутить, потому что сейчас вот такое уже время, кто нас слушает каждый день, тот может как бы уловить такую интонацию. Я не знаю, понятно, что как-то это слишком большой замах, но вот Ольга Бергольц, Ленинградское радио, да, постепенно-постепенно нарастает. И здесь, я думаю, мы уже в той стадии, когда нужно смеяться, чтобы не заплакать, потому что реально ежедневно какие-то вещи происходят, мелкие, бытовые, знакомые знакомых уже лишают работы, уже замораживаются какие-то проекты, замораживаются стройки, люди спрашивают, а вот эта неделя, как мы будем жить, а им говорят, а давайте-ка вот без зарплаты, зато она будет потом, а если вы сейчас получите зарплату, то, соответственно, потом мы просто закроемся. Естественно, да, тревожные времена, я продолжаю лютовать и бить в соответствующий колокол, нагнетая, а вы затыкаете мой рот, отвечаете за оптимизм, давайте так, Роман.
Ну, подождите, слушайте, сложно отвечать за оптимизм, когда ты сам так себе наполовину полон, а не наполовину полон, а ты скорее наполовину пуст. Так что наш сегодня стакан одинаков. Я просто позвонил по своим друзьям, которые к этому самому бизнесу имеют отношение. Я понимаю, что для людей бизнесмен — это обязательно буржуй, который сожрал рябчика,
выковыривает курочку из... И мы знаем тех людей, для которых бизнесмен, торгаш — это жулик. Давайте, да. Не будем их упоминать в суе, но, в общем, да, эта позиция транслируется с самого верха. И вчерашняя беседа Путина с бизнесменами, она, в общем, была странная в том смысле, что люди, которых он считает жуликами, смотрят на него с надеждой. Вот буквально так было.
Да не считает он их жуликами, Олег. Там
он
же
так сказал Андрею Ванденко, что любой торгаш по умолчанию жулик.
Ну, не любой торгаш, а тем более, что предприниматель — это не обязательно прям торгаш. Олег, ну вы же все понимаете прекрасно. Зачем вы пытаетесь меня поставить в историю оправданий, когда тут даже оправдываться не за что? Но, понимаете, я сегодня созвонился со своими знакомыми, вчера, сегодня, чтобы как-то вообще понять, что происходит на самом деле, и уже не все так хорошо. Люди-то деньги тратить не готовы. Вчера нас тут некоторые советские идиоты закидали своими сообщениями, говоря, ну ладно, вот рушится у них бизнес, да и что? Это 1% говна ходит по всем этим кафе, ресторанам, а мы тут мучаемся и страдаем. Но это не значит, что... Это не значит, что у нас все должно быть так по советскому этапу, по советской модели. Мы должны жить хорошо. И чтобы мы жили хорошо, у нас должны работать все эти кафе, рестораны, магазины.
Просто, Роман, тоже вот мы те еще экономисты, но мне кажется, даже вот такого любительского гаражного представления об экономике достаточно, чтобы понимать, что экономика не есть набор каких-то отдельных изолированных частиц, да, что вот есть неприятное вам кафе, оно обанкротится, а в остальном также будет свести цветение, да, и птички будут петь. Нет, у этого кафе есть поставщики, есть смежники, есть коллектив, которому некуда идти. И таких кафе много. Кафе, опять-таки, мастерские, прачечные, а дальше и стройки, и заводы. И, в общем, когда голодный, там, не знаю, токарь с завода имени 75-летия Победы, если таковой существует, придет на горбатый мост и будет бить по нему своей шахтерской каской, и этим токарем будете вы, тогда вы вспомните, как желали погибели тому кафе, где однажды вам подали холодный там или перегретый борщ. Действительно, так устроена экономика. Нельзя вытащить одно звено, а остальные не повалятся. Все повалятся.
Но правда, вот ты тоже поговорил с одной из своих знакомых, у которой там дела гораздо выше, чем обычный маленький бизнес с кафешками. Это вообще речь уже шла о стройке, и они там думают, а будем мы замораживать стройку, не будем замораживать, потому что по нашим таким русским меркам ты не можешь закупить стройматериалы впрок, их просто разворуют, как там вот буквально дословно сказали. И поэтому приходилось заказывать порционально, прямо как в ресторане, но это что-то в стиле таких кирпичей. Но теперь еще сложно, карантин, карантин.
А вот слушайте, давайте я выступлю как буржуй, да, все-таки, ну давайте, если уж там...
А я вас должен расстрелять в конце.
Да, 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 ну опять же, стреляйте меня своим взглядом, хотя бы пули мне, так говорится, не нужны. Так вот, ну, чего уж там, поскольку самоизоляция, значит, в бар не походишь, бар «Дикие койоты» закрыт на карантин, мы заказываем домой вино. Собственно, что тоже интересно, что алкоголь в Лондоне пока доставляют быстрее и оперативнее, чем любое другое. По еде уже наблюдаю сбои, потому что тоже, вот еще раз хочу это проговорить, потому что не все понимают. То есть такой оптимизм был поначалу. Хорошо, да, приказали закрыть заведение, но доставка же работает, поэтому будем доставлять по домам. Понятно, что если кафе стоит на людной площади, там съедают 100 бургеров в день люди или 1000 бургеров. А если кто-то будет заказывать, то там будет один бургер в день. И я вижу, как список кафе, которые доставляют, уже сокращается, лондонских. Но я не думаю, что Москва в этом смысле от Лондона отличается. И, значит, доставка вина. Доставка вина тоже все нормально, быстро, приносит качественно. Но раз, какие-то позиции из этого списка буквально на глазах исчезают, и ты понимаешь, что из Франции или из Италии вино уже не привезут примерно никогда. То есть, понятно, там летом, осенью не скоро, потому что границы закрыты, поставок нет, и, понятно, там и урожаи, и труженики итальянские лежат, умирают в моргах там города Римини или там какого еще. Мир в этом смысле рушится, и пока это касается вот каких-то таких финтифлюшечек на нашем быте. Но чем дальше идет время, тем эти финтифлюшечки делаются масштабнее. Завтра там поставки хлеба будут немножко перебиты. Тем более тоже с хлебом были перебои в городе Лондоне уже. Это не страшилка, это факт вот моей биографии. Там я ребенка не мог бутербродом накормить, который он привык есть несколько дней подряд. Вот, в итоге да. А помните, что хлебные очереди вообще-то по канонической версии лишили Российскую империю, собственно, жизни, да, лишили ее государственности. Хлебные очереди.
Кстати, лишили фейки вокруг всей этой истории, да, в первую очередь. Потому что хлеб в амбарах лежал и могли всех прокормить. Но как-то чумная крыса распускает слухи.
Всегда так, как в 90-м году, я помню спецвыпуск «Комсомольской правды», вот вы не помните, а это тоже вот, когда сейчас австралийская пресса делает белые страницы, чтобы, извините, попу вытирать, да, в 90-м году «Комсомольская правда» делала белый квадратик, чтобы люди вырезали и делали из него самокрутки, чтобы курили, не отравляясь типографской краской. Потому что по какой-то причине в 90-м году одновременно были закрыты в Советском Союзе на ремонт 3 табачные фабрики, там, условно, из 5. Такие вещи, да, они приближают конец вот буквально той цивилизации, в которой люди привыкли жить. Вот тоже, ну, удивительно это звучит, но да, какие-то вот такие зловещие, знаете, как вот первый кашель туберкулезника, да, или первый намек, извините, на онкологию, когда вроде бы еще все хорошо, и тот же человек, который вот там только что был сияющий здоровяк, он все еще здоровяк, но уже какой-то вот румянец на лице не такой, да, или там взгляд потух, это не про коронавирус, да, понятно, что умрут не все, не 7 миллиардов землян умрет, и не 1 миллиард мало умрут, но пострадают там экономически, в бытовом ключе абсолютно все. Вы знаете, секунду, просто вот вы сказали про фейки, про хлебные очереди, не совсем про очереди, но только что Роскомнадзор заблокировал, не знаю, вряд ли популярные среди наших слушателей, но реально культовый имиджборд «Двач», такая среда таких оголтелых шутников из интернета, вот этот сайт заблокирован.
Короче, это черный юмор такой.
Да, черный юмор заблокирован за фейки о коронавирусе, вот только что пришло сообщение.
Но сейчас многие попадают под раздачу, потому что это, правда, может быть такой спичкой, которая эту всю канистру керосина взорвет. Но вот не о фейках. Борис Джонсон заразился коронавирусом. Кто не знает, это премьер-министр Великобритании, а значит, снаряды падают все кучнее, цитирую я нашего коллегу из Телеграма, а значит, все снаряды падают кучнее рядом с Олегом Кашиным. Ведь и в Кремле сегодня тоже происходит что-то непонятное.
Вы знаете, Роман, вот тоже... Извините,
значит, пока... Романом тоже падают снаряды очень кучно.
Не, Роман, просто вот вы знаете, я с Борисом Джонсоном не знаком, зато знаком со Львом Лещенко. У меня есть про него, вот опять же, в моем личном золотом фонде статья «Горло и лесопилка» десятилетней, правда, давности, потому что я писал про его лесопилку во Владимирской области, у которой был контракт с Минобороны на поставку ящиков для снарядов. Лев Лещенко – это вот то, что называется глубинное государство. На нем держится Россия, там Брежневы, Горбачевы, Ельцины и так далее приходят и уходят, а Лев Лещенко вечен. И что теперь Лев Лещенко? Вот, пожалуйста, в коммунарка.
Роман Голованов, Олег Кашин, летописцы земли русской. Вернемся к вам и позвоним плачущей предпринимательнице, Каша, которая рыдала у Путина.
Голова. Отдельная тема. Георгий Бофт. Политолог. Журналист. Магистр Колумбийского университета. Обладатель премии «Золотое перо России» и ведущий радио «Комсомольская правда». Авторскую программу Георгия Георгиевича «Бофт знает» слушайте каждый четверг в 17:00 по московскому времени.
А что такое деньги по сравнению с большой геополитикой? Мы денег тут не считаем.
Кашин. Голованов. Отдельная тема.
Летописцы земли русской Олег Кашин, Роман Голованов возвращаются к вам. Мы с вами говорим о кошельке, не о каком-то абстрактном, а который есть у каждого из нас, и что с ним будет, когда мы выйдем из коронавируса. Потому что, с одной стороны, мы тут обсуждали бедного киргиза, который будет пробираться по этим коронавирусным улицам, а теперь вот надо понять, а будут ли деньги, чтобы этого киргиза заказать.
Заказать, да.
Ну, вы-то как, спокойны или вы очень переживаете? Но прежде, кстати, самое главное, это я все время забываю. Мы в прямом эфире, у нас WhatsApp и Viber, плюс 7-967-200-97-02. Или на YouTube пишите нам комментарии, мы все читаем, и поэтому по ходу корректируем свой разговор, то, о чем вы нам пишете.
Как ты, старичок, как здоровье, как печеночка? И сразу, кстати, у нас телефон. Вам интересно, как я, Роман? Я плохо, я паникую, я переживаю безумно. Правда, вот серьезно, я сегодня в магазин ходил, стоял на улице в этой очереди санитарной с интервалом. И в магазине тоже дефицит. Да, у нас телефон уже, да?
Да, Анастасия с нами.
Анастасия.
Да, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Анастасия. Семейного кафе «Андерсон» Анастасия Татулова. Вот вчера мы говорили о той истории, когда предпринимательница, владелица сети кафе обращалась к Владимиру Путину, и это было нечто такое эпохальное.
Здрасте. Да, и как у вас есть какая-то речь, или вам сразу можно вопрос задать, Анастасия? Потому что меня интересует одна вещь, которая, по-моему, важная.
Давайте.
Да, смотрите, вы просто, я наблюдаю, я далеко от Москвы, наблюдаю вас по социальным сетям. Я помню вашу попытку выдвинуться в Госдуму. Вы были доверенное лицо Собянина. Вы не просто бизнесмен, вы бизнесмен, публичный лоялист. И публичный лоялист, который, в общем, всегда за власть, вдруг оказывается наедине со своей бедой и в итоге, да, плачет в лицо власти, потому что, оказывается, она ему никак не готова помочь. Какие вы сейчас чувства испытываете, как лоялист?
Сейчас разберемся вообще.
Давайте.
Это Олег Кашин сейчас.
Олег, да.
Вы знаете, дело в том, что, во-первых, я вообще не лоялист. Если бы вы за мной действительно следили, то видели бы, что, во-первых, это не первая моя встреча с президентом. И на прошлой встрече, я как уже была там 3 года назад или 4, там, в Самаре 8 марта, я тот вопрос, который после замечательных речей участников о том, что это самый счастливый день в моей жизни, я ему сказала, что, к сожалению, у меня совершенно несчастливый день, и я хочу его попросить, чтобы он все-таки сделал так, чтобы предприниматели перестали сажать в тюрьму, чтобы перестали к нам принимать вот эту вот статью по тому, что мы организованная преступная группировка, чтобы женщин-предприниматель перестали сажать в тюрьму. Я совершенно не лояльна к власти. Дело в том, что я, в отличие от многих, честно говоря, считаю, что вот так как я живу и работаю в стране, стране, вот в этой вот, то я делаю все для того, что вот все, что я могу. Если я считаю, что мне сейчас необходимо донести до власти позицию, значит, я собираюсь, иду и доношу. И это моя позиция. Вы можете быть с ней не согласны. Но называть
нет,
меня
но Мосгордума – это отдельная история. Это не донесение позиции, это скорее борьба с оппозицией, нет? Вот чем
вы меня простите, может быть, для вас это борьба с оппозицией, а для меня это возможность что-то поменять. Потому что меня много что не устраивает в городе. Очень многое, что меня не устраивает в городе. И прежде всего, меня не устраивает то, что город, собственно говоря, как и власть, много лет игнорирует вообще какие-либо интересы малого и среднего бизнеса.
Анастасия, если честно, бизнеса. Вот эти все истории про выборы, про Мосгордуму, они
прошлая
интересны
жизнь,
сейчас...
Прошлая
да, это уже прошлая жизнь. Они интересны вот небольшому кругу людей, которые слушают
вы так меня
другую радиостанцию.
Но да, I'm sorry, я не согласна. Я, честно говоря, никак не ожидала, что мы с вами будем об этом разговаривать.
Да, поэтому давайте, пожалуйста,
это важно, да. Но
к важным темам, Олег,
будущее бизнеса.
Это интересно только вот Олегу Кашину и там отдельному кругу лиц. Анастасия, скажите, вот что сейчас переживают бизнесмены? Неужто же уже все там, я вот вас читал, говорите, сидеть только на антидепрессантах и как-то все это пережидать? Вот что, ничего сделать нельзя?
Ну, в смысле нельзя, конечно. Вы знаете, у предпринимателя нет слова «нельзя». То есть надо понимать, что да, несмотря на антидепрессанты и крайне тяжелую ситуацию, я каждый день делаю все, что могу. Ну, то есть мы каждый день, маслами, лапками молоко взбиваем, чтобы масло получилось, чтобы не утонуть. И я считаю, что это делает каждый предприниматель. Другое дело, что мне кажется, все-таки необходимо привлечь внимание власти к тому, что на самом деле дело не в этом кризисе. Я это вчера старалась объяснить. Дело в том, что бизнесы, которые рухнули, у них настолько уже не было подушки безопасности, что власти сейчас надо понять, что это ее вина, что мы до такой степени замордовали предпринимателей, что у них даже на 2 недели не хватило денег, понимаете?
Вот вы говорите опять, мы замордовали. Кто замордовал? Власть замордовала, нет? Гильотина пресловутая, которая так и не...
Власть замордовала, и предприниматели себя тоже, видимо, замордовали, потому что вы же, наверное, смотрели вчерашний эфир, а я там вообще была. Я вам хочу сказать, что ведь это же люди, которых позвали и сказали им, вот у вас есть 1.5 часа пообщаться с президентом. Дорогие мои, я вам могу сказать, мне никто не писал слова, мне никто не спрашивал, что я буду говорить.
А, ну вы сказали, что нельзя спорить с Путиным, это кто-то вам сказал же, наверное, да, там Песков
сказали,
может быть?
Это... Или... Нет, никакой Песков не говорил ничего, это сказали просто протокол, попросил, чтобы для того, чтобы все выступили в очень сжатое время, пожалуйста, не ввязывайтесь ни в какие-то...
А еще, Анастасия, извините, пожалуйста, вопрос, а вот поскольку, да, сейчас коронавирус и так далее, вас тестировали перед встречей?
Конечно.
Вот Путин... Вас тестировали на коронавирус, прямо конечно. Засовывали в ноздрю эту штуку, да?
Конечно.
Понятно, здорово, да,
правильно. Анастасия, скажите, а вот те меры, которые сейчас принимаются по борьбе с коронавирусом, многие считают, что это все слишком излишне, что вот сама эта история с карантином может погубить еще больше людей, чем сам этот вирус. Вот вы считаете, что эти меры уж слишком такие драконовские получаются?
Я не могу об этом судить, я не врач. Спросите, пожалуйста, об этом, там, не знаю, Дениса Проценко, который врач в Коммунарке. Я не врач, я не могу на это ответить. Я не знаю, излишне они или нет. Я знаю, что в Штатах ведь несколько дней назад Трамп выступил и сказал, что он считает, что лучше пусть люди умрут, какое-то количество людей, как это не цинично звучит, от вируса, чем сдохнет вся экономика. Это, наверное, очень нелегкий выбор, который должна принимать страна в этот момент. Я не знаю, излишние ли меры. Это
а вот сколько вы даете бизнесу в нынешнем состоянии, даже вашей сети кафе, если вот так эти карантинные меры будут продолжаться, сколько вы сможете протянуть?
Нисколько. Мы уже не протянули. То есть мы надо понимать, что у нас ситуация как бы чуть-чуть может быть другая, она чуть-чуть легче. Ну, с одной стороны, потому что мы сегодня в ночь закрываются все кафе. Ну, то есть не наши, а все кафе. Надо понимать, что завтра начинается карантин. И, в общем-то, мы все, что мы сейчас делаем, круглосуточно работая, это пытаемся нарастить объем в другой нашей части. У нас есть фабрика «Андерсон», с которой мы снабжаем собственную сеть, и которая потихонечку в течение этого года поставляла уже и в чужие сети. Мы поставляем во «Вкусвилл», немножечко в «Утконос», немножечко в «Азбуку». А сейчас просто нам надо сделать так, чтобы за не знаю, там, неделю нарастить объем, который в планах был, знаете, там, типа на год. Потому что иначе нам будет не из чего платить зарплату. Все остальные сети, они в ситуации еще более жуткой, потому что у них вот этого второго, как бы, ну, второго подразделения нет. То есть люди сегодня закрываются, распускают всех людей, выбрасывают продукты, и все, и все.
Ну, то есть, вот вы сказали, где... распускают людей. А ведь тут у нас многие слушатели не понимают, чем это чревато для них. Что вот многие работают в как раз частных компаниях, и что это как раз история про потерю рабочих мест. Вот можете рассказать, да. Людям-то получится сохранить работу, вот, которая у вас, может быть, трудится, или где-то еще? Вы, что
нет,
вот вы для этого делаете?
И чтобы власть не делала, там, как бы она там не пыталась там угрожать какой-нибудь прокуратурой, вот эти вот заявления Мишустина о том, что сейчас не смейте увольнять, мы прям пришлем к вам прокуратуру, я и вчера пыталась об этом сказать, мне все равно. Вы понимаете, что если у тебя входящего потока ноль, то ну, ты не можешь платить зарплату. Я для того, чтобы платить зарплату, сняла деньги. Деньги все со своих там карт, депозита. Пришла и раздала деньги людям. И я могу сказать, что этого не хватило. То есть и так сделали очень много моих коллег, потому что нужно было что-то дать людям. Кто-то решил, что он едет там в регион, там к маме пережидать, еще что-то. И то, что сейчас происходит, это трагедия. И ощущение, что тебя это не касается, там, и сосед твоего не касается, это не так. Потому что сейчас посыпался этот бизнес, за ним следующий, понимаете? Сейчас там легли гостиничные отрасли полностью, рестораны полностью, фитнес полностью, салоны красоты сейчас лягут полностью. Ну, то есть это, как бы надо понимать, что это сейчас сложится как карточный домик. Потому что эти люди, они тоже прекращают зарабатывать, их люди прекращают зарабатывать, они не тратят эти деньги. Это коллапс экономики случается.
Анастасия, вот да, просто вопрос такой к вам уже. У вас ощущение, вы переживете, ваша компания, ваш бизнес, вы как предприниматель, или вот уже пора себя хоронить? Как вы считаете?
Я ненавижу такие вопросы, ребят. Вот это вот, знаете, вот это вот пора хоронить. Ну, да хоронить себя вообще никогда не надо. И я вам говорю, что ну хорошо, значит, мы там рухнем на дно и будем думать, как теперь жить дальше? Ну, значит, будем жить как-то дальше. Предприниматель – это человек, который предпринимает. Поэтому, в принципе, предприниматель, наверное, всегда найдет какую-то, да, может обанкротиться бизнес. Это жизнь. Это предпринимательские риски. Поэтому сказать, что там нужно лапки крестиком сложить и умереть, ну, нет, не нужно. Значит, будет что-то другое. Понимаете, просто, ну, я считаю, что вот в этой ситуации надо сделать максимум для того, чтобы все-таки попытаться спасти бизнес. А еще я просто уверена, что если мы сейчас будем предпринимать какие-то меры, вот эти вот наклеивания пластыря на труп в виде там выдачи каких-то субсидий или еще чего-нибудь, но при этом не решим системные проблемы, которые угробили бизнес в нашей стране до такой степени, что этому бизнесу не хватило даже 2 недель продержаться, у него нет подушки безопасности, то не надо.
Анастасия, спасибо большое. У нас уже новости близятся. Основательница сети семейного кафе «Андерсон» Анастасия Татулова вышла к нам на связь. Если помните, вот вчера как раз это эпохальная встреча предпринимателей Владимира Путина, и самое яркое выступление там это как раз Анастасия Татулова. Летописцы Олег Кашин, Роман Голованов. Дальше мы звоним в Италию и разбираемся, как
после новостей
это в Россию. Врач-реаниматолог. Будет очень интересно.
Спасибо.
Кашин. Голованов. Отдельная тема. Первая радиогостинная страны. Вечерний диван. На радио «Комсомольская правда». Весь вечер с вами на диване. Трехкратный обладатель премии «Медиа-менеджер», публицист Сергей Мардан и журналистка-телеведущая Надана Фридрихсон обсуждают главные темы дня с экспертами и с вами. Ежедневно, по будням, в 6 вечера по Москве. 2 часа горячего эфира. «Вечерний диван». На радио «Комсомольская правда». Кашин. Голованов. Отдельная тема.
Летописцы земли русской Олег Кашин, Роман Голованов. Мы сегодня говорим про коронавирус, как и вчера, как и позавчера. И теперь настало время нам поговорить с настоящим экспертом, с настоящим человеком, который находится на передовой всей этой истории, врач-реаниматолог из Италии Ирина Шлычкова.
Которая была вчера в 60 минут, да? Которая вчера была у Скобеевой.
Да, вы могли видеть Ирину в программе «60 минут», а также слышать в нашей вчерашней программе. И теперь нам надо обсудить, как же всю эту итальянскую историю не повторить в России, но так как на связи у нас сейчас, получается, Италия, Лондон, Москва.
Русский мир, русский мир, таков он и есть. Ирина, здрасте, вы уже
здесь?
Здесь
будет сорваться.
Да, я с вами.
Да, спасибо вам за то, что вы так вчера выступили, на самом деле. И расскажите, пожалуйста, вот прежде всего, как вы проводите вот эти дни на работе, что происходит, насколько это ощущение ада. Просто хочется услышать из первых уст. Вы, собственно, на родине Данте сейчас, поэтому рассказывайте, пожалуйста.
Да, вы, по-моему, еще, ребята, не совсем осознали всю ситуацию, чего происходит. Это настолько страшно, Я академический врач. Я закончила Санкт-Петербургскую педиатрическую академию. Еще педиатрический институт он назывался, СССР. У меня академическое образование. И я просто хочу поделиться своими знаниями, своим опытом. Я никому ничего не навязываю, а только предоставляю цифры статистики и научные данные. С точки зрения рядового практикующего врача, с точки зрения мамы и просто человека, который хочет жить. Вы понимаете, что сейчас вы говорите о вещах абсолютно неважных. Я на своем опыте знаю, когда все это было в Китае, и когда все это публиковалось, да, мы уже об этом думали, уже когда появились какие-то первые больные, это было где-то там далеко в Милане.
Да, 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 конечно, конечно. Вот в Китае далеко.
Угу. Китай далеко, Милан тоже от нас далеко. Мы живем в Болонье, ну подумаешь, 1-2 человека заболели. Как у вас сейчас? Кто там? Лев Лещенко заболел, Нарусова заболела и знаменитости, кто-то еще, правильно?
Вы поймите, но если знаменитости болеют, то значит простые люди болеют в 1000 раз больше, поэтому...
Он уже у вас, этот коронавирус, уже у вас. Я как врач, я не понимала довольно долго, чего такая шумиха вокруг него. 2% смертность. Подумаешь, чего страшного?
Объясните, пожалуйста.
Умирают. Да, у нас просто время, Ирина, у нас просто очень время ограничено, объясните. Сжато. Вы прям расскажите то, что надо всем узнать.
Вот такая маленькая смертность в глобальных масштабах.
Почему так плохо? Надо всем узнать. Закройте все. Я просто хочу обратиться, пользуясь эфиром. Владимир Владимирович, Путин, мы вас любим, уважаем. Ради бога, услышьте меня.
Нет, они закрывают, страну. Да, все нормально. Повторите, скажите, как у вас Жесткий. Работа, как вы работаете сейчас, пожалуйста. Вот
у
что
нас
вы
работают делаете? Только магазины. Работают только
Нет,
магазины.
Больница. Что в больнице? Люди в коридорах, люди умирают. Как это, как вы это
нет.
видите?
У нас людей что в коридорах делать? Нет. Это ситуация там, где это. Если вы посмотрите, что мы можем сделать, вот что я хочу донести до всех, это вот самое важное, что я хочу донести. Ребята, вы поймите, что каждый человек важен сейчас в этом процессе, чтобы снизить этот так называемый базовый показатель репродукции. Это эпидемиология,
Ирина, мы дома сидим. Расскажите про больницу, это же самое важное. Вы там, у вас сколько больных, хватает ли аппаратов, как они болеют, что происходит? Тут человек приходит, там бодрый и веселый.
Болеют люди очень тяжело. Люди болеют очень тяжело. Смертность высокая. На сегодняшний день смертность. Сейчас, к сожалению, у меня телефон, я не могу посмотреть данные. И я еще хотела сказать. К сожалению, закрыли мой аккаунт Фейсбука, где было все опубликовано. Вы посмотрите, пожалуйста, кривую эпидемии, чтобы вы поняли, о чем идет речь. В этой кривой эпидемии, если вы зайдете в интернет и наберете «социальное дистанцирование», у вас выползет эта кривая. И этот график, он очень простой. Вы поймите, что все, которые находятся выше красной полоски, это те люди, для которых нет места в больнице.
Это смертники буквально, это смертники, правильно я вас понимаю? То есть нам надо ждать, когда врачи будут выбирать.
Это не просто смерть, это тяжелая смерть в муках. Человек, он захлебывается, такое ощущение, что ты тонешь. Ты не можешь дышать, ты дышишь как собака, 40 дыхательных актов в минуту. Я видела этих больных с выпученными глазами. К сожалению, нет карбонаркоза при этом заболевании. Если бы это было как при обычной дыхательной недостаточности, то это была бы легкая смерть, замечательная.
А сколько людей таких умерло на ваших глазах? Сколько вы видели, как они умирали?
На моих глазах
счастью, таких больных не умерло. Я интубирую больных и отвожу их в больницу, чтобы их подсоединяли на аппарат. Вот что делаю я, моя работа.
Аппарат — это буквально труба, которую в дырку в горле засовывают, да? Или вот такая толстая, как от пылесоса?
Нет, это интубация. Это делают сначала через рот. Вот вы поймите, что больной лежит в реанимации, чтобы он прошел этот процесс, он должен подождать там минимум 3 недели. Вот в чем проблема. Поэтому эту кривую нужно снижать, чтобы люди успели выписаться и освободить место для других.
В этом смысле все в порядке, России уже объявили, вы не волнуйтесь, то есть мы идем следом за Италией, и Англия идет за Италией, важно понять, какая скорость, какое отставание, почему у вас это допустили, потому что люди не хотели дистанцироваться, не хотели кафе закрывать.
Индекс в Италии, этот индекс у нас 2, а он должен быть меньше единицы, но это такие научные данные.
Вы попроще объясните. Вы же говорили, что там сошлись все мероприятия, что это как раз вот этот съезд мод, что это футбольный матч.
Ну, это было. Вот с чего все это началось? Теперь-то уже это стало понятно. Теперь-то это понятно наконец-то. Но вы научитесь на наших ошибках. Закройтесь.
Нет,
вы.
Весь это мир с ужасом на Италию смотрит, безусловно. Но просто вот учиться на ваших ошибках. Мы научились поняли. На улицу
у
не выходить.
Нет, у нас нет в Болонье этого. Выходить на улицу только по необходимости.
Да, конечно.
Ирина, поймите, можно, Ирина, можно вот секунду, пожалуйста, прямо вот сейчас у нас все на телефоне, мы потому что уже работаем удаленно, у нас меры работают, но люди не понимают того ужаса, почему нужно посидеть дома. То есть, что может случиться? Вы можете рассказать о том опыте, с которым сталкиваются врачи? Да, меры у нас вводят, но чтобы включить самосознание людей, сейчас их нужно просто удержать в квартирах, чтобы они осознали.
Вот это может случиться со мной. Потому что люди умрут. Во-первых, они умрут. А те, кто не умрут, выйдут оттуда глубокими инвалидами. Вчера я написала в своем Фейсбуке, но это было мое предположение. А сегодня буквально вышло постановление, в котором пишется, что 94% выходящих из заболевания, у них навсегда, пожизненно остается фиброз легочный. Это человек, который не может делать тяжелую работу, который не может бегать. Вы понимаете, что это молодые люди остаются инвалидами?
Вы за себя боитесь? Вы боитесь лично вы умереть?
Да вот я ужасно боюсь, я вам сказала. Я просто хочу жить. Я хочу, чтобы мы жили, чтобы страна жила. Вы понимаете, что вы еще можете...
Что вы делаете для этого? Буквально вот человек из Италии, вы выходите из дома в маске, вы вообще не выходите из дома. Как вы на работу добираетесь?
По поводу масок. Не устраивайте ажиотаж вокруг масок. Не надо этого ажиотажа устраивать. Главное – дистанция между людьми. Главное – мытье рук. Дезинфекция поручней. Не забывайте, что он держится до 9 дней на поверхности, этот вирус. Значит, заходя в квартиру, оставляйте обувь за дверью или хотя бы убирайте ее в шкаф.
Вот Роман уже моет руки, мы видим. Слушайте, а Болонья вымерла? Болонья живой город или такой полумертвый? Вот из окна вы видите пустые улицы или какие-то люди безответственные?
Мы не видим ничего, улицы пустые. 4 недели, школы закрыты, школы, институты закрыты 4 недели. Бары, рестораны, все увеселительные заведения закрыты 3 недели. И поэтому
ощущение
на улице не видишь.
Будет хуже, будет дальше. Самый ад пройден в Италии или ада еще много впереди? Скажите, будет много ада или нет?
В моем городе ада нет. В моем
будет,
городе. Потому что
будет,
у нас маленький
будет.
Городок. Потому что мы соблюдаем правила. И это самое главное. Не нужны никакие маски, они вас не спасут.
Вы верите, ада не будет в вашем городе?
Я уверена, что на сегодняшний день, это уже сколько длится, уже больше месяца, у нас смертность, один человек у нас умер. Из 18 тысяч населения умер один человек.
Хорошо. Дай Бог, чтобы дальше так и было. Но на самом деле что? Мы переживаем, молимся, и то, что русские сегодня разбросаны по всему миру, каждый на переднем крае борьбы с этим вирусом. Сегодня беда пришла в Италию, завтра
дома,
куда-то еще.
Расстояние вот. Между людьми. Мойте руки, не отпускайте
разумеется.
Детей играть с детьми. Посидите дома, в своей семье.
Ирина, спасибо вам большое, врач.
Спасибо, держите.
Врач-реаниматолог из Италии Ирина Шлычкова была с нами на связи. Вот такой очень эмоциональный рассказ. Очень много вводных, да, как нам сейчас пишут на YouTube. Некоторые вещи непонятны. Но я понимаю Ирину, потому что человек очень обеспокоен. Это не то, что обеспокоен, это ужас сейчас, который просто ведрами на нас выливается, да. И да. Желание нас всех своей русской грудью защитить.
О чем мы, Роман, вчера говорили, не только дело в поражении дыхательных путей, дело и в поражении психики и нервной системы. Мы все будем такими, которые будут орать. Ужас, ад, мы будем такими. И чтобы от этого застраховаться, надо уже сейчас об этом заботиться. Буквально закупаться и антидепрессантами, и алкоголем, чего уж там, чем угодно еще. Потому что вот мы в берлогу должны залегать, в землянку. Поэтому да.
Кашин, Голованов, летописцы земли русской. Вернемся сразу после паузы к вам.
Кашин, Голованов. Отдельная тема.
Ты виноват уж тем, что говоришь по-русски. По-русски. В последнее время случаи притеснения и нападения на национальной почве участились. Прохожие на улице никак не пытались помочь иностранцам и остановить нападавших.
Создается образ врага для того, чтобы
не допустить распространения правды о тех событиях.
Что же касается вот бытовой ненависти, то
я думаю, что, к сожалению, мы еще много что увидим. Но нам есть чем ответить.
«Национальный вопрос» на радио «Комсомольская правда». По воскресеньям в час дня по московскому времени.
Кашин, Голованов. Отдельная тема.
Роман, я тоже просто вернусь к нашей вчерашней теме. Я вчера говорил, уголок буржуазности. Вчера говорил, что компания Prada итальянская переходит на маски и вместо дорогих костюмов и ботинок шьет маски. Только что получил сообщение, компания американская Ralph Lauren, известная всем, эти Polo с лошадкой, тоже переходят на производство масок и выделяют деньги на обеспечение врачей-эпидемиологов. Я думаю, завтра вот все, что мы привыкли видеть в гламурных магазинах типа условного Сума, будет припрофилировано на медицинскую продукцию. Тоже вот как будто бы в войну, там, не знаю, Rolls-Royce переходит на танки, делает танки. Это новая жизнь, новая реальность. Но, извините, пожалуйста, я думаю, нам сегодня имеет смысл вернуться к церковной теме, потому что мы вчера говорили, и сегодня прошла довольно жуткая новость, как губернатор Беглов в Петербурге обещал с помощью полиции уже обеспечить исполнение своего приказа о недопуске прихожан в храмы. Роман, вот как вы на это реагируете?
Ну, не все люди обладают достаточным умом, не у всех людей в черепной коробке находится серое вещество, которое есть мозг, а не просто серое вещество. Но это не касательно кого-то, это просто вот мое какое-то лирическое отступление, даже не касаемо этой темы. Понимаете, вот только что я разговаривал с батюшкой из Санкт-Петербурга, да? Да, мы с ним сейчас проводили большой прямой эфир, и я спросил его: батюшка, а вот что же делать-то? Ты сейчас вернешься из Москвы в Петербург, и сможешь ли ты служить или нет? Он говорит так, что, во-первых, Беглов выпускает это внутреннее распоряжение, говорит не к тому, что храмы как-то закрываются, а к тому, чтобы там не могли находиться люди, ну, кто-то кроме хора, алтарников и прихожан, ну, то есть те, кто стоит, этот приход не сможет туда зайти. Но, говорит, дальше выходит уже такое официальное церковное распоряжение, точнее объяснение о том, что все это, что делает Беглов, Конституции просто не соответствует. Что это может
Роман,
делать...
Роман, чему не соответствует? Я вот не помню. Кажется, там мы ее как-то очень правили, и, в общем, всерьез к ней уже мало кто относится, по-моему, к Конституции так называемой, нет?
Олег, 22 апреля перенесено, поэтому давайте жить с тем, что мы живем. С теми,
давайте жить здесь и сейчас.
С которыми у нас сохранились. И вот по нынешней Конституции такое распоряжение о том, чтобы там как-то повлиять на храм, может выпустить по всей стране, может только выпустить президент.
Ну, Роман, я вам тоже скажу, на самом деле, вот музеи, концертные залы и так далее, в Конституции тоже записано, что граждане имеют право на доступ к культурным ценностям, и, в общем, тоже закрытие музеев это препятствует. Понятно, что это такая схоластика полуюридическая. На самом деле проблема в том, действительно, схлестнулись две силы. Народная вера, дух духовность и так далее, и государственная, в общем, и глупость, и спесь, когда даже поговорить не могут. И тоже вот точит меня Роман Червячок, и давайте вот Великий пост, и вы можете на меня махать руками или там крестить меня, осеняя крестным знамением, чтобы я замолчал. Но все же, церковь — это еще и деньги, и приходы живут, ну, честные приходы, чем ниже, тем честнее, да, на пожертвования, на, собственно, то, что народ несет, покупая свечки, иконки и так далее. Понятно, что принцип здесь тот же, как мы говорили в начале программы. Не пришли люди, не принесли денег, жить не на что, нет?
Не совсем все так, Олег, понимаете, тут же идет речь о том, что давайте откажемся от молебнов, давайте откажемся от готовы, ну, то есть не, мы сейчас ни от чего не готовы отказываться, потому что в нынешних условиях у нас не происходит той эпидемии, которая может происходить там в Италии, но готовы идти на такие какие-то меры, там, проводить богослужения на улице, главное это причастие, тут сейчас речь не и то по всем инструкциям и по всем санитарным нормам. Тут не идет речь о том, что давайте сейчас
Роман, будем устраивать молебны. Роман, нужно каноническое решение по какому-то санитарно-безопасному причастию, чтобы не было этой проблемы.
Оно уже есть. Ну,
оно, значит, кого-то не устраивает. Беглов с ним не согласен, получается, да?
Беглов засланный казачок, что с него взять?
Кем? Это, ну, любимый губернатор Путина, наверное. Вот только что его туда продавили, назначили. И только что вышло интервью Беглова с Ванденко, где Беглов рассказывает, что хотел быть губернатором еще в 80-м году, что в армию сам просился. И когда его предал его друг, его папа сказал, ну, типа, это отличная новость, ведь ты не предал. Вот, в общем, такой образцовый лидер российской номенклатуры. В общем, да, но с ним нужно вести диалог, и он обязан вести диалог с верующими, а не доводить уже до противостояния, потому что можно представить себе, извините, пасхальная ночь, когда стоит полиция у храмов, и когда верующие, как и положено верующим, идут к храмам, и что, начинается драка с полицией, и вот те пластиковые стаканчики, над которыми вы, Роман, смеялись, да, теперь полетят из рук бабушек церковных в лица росгвардейцам. Об этом нужно думать уже сейчас.
Нет, не полетят они, потому что мы не воинствующие люди, мы не будем с ними драться, мы не будем там никого избивать и так далее. Все будет происходить по другому пути, как тут решит священноначалие, потому что у нас конкретно есть наследники и преемники апостолов, это епископы, это патриарх, и мы должны слушать то, что они говорят, то, что
говорит священноначалие. А наследники Пилата, допустим, у нас есть, или римских императоров, которые преследовали
христиан? Кстати, в Копской церкви Пилат вообще признан, жена Пилата признана святой, как покаявшиеся люди после.
У нас, Роман, есть и наследники.
Жизнь не белая и черная, жизнь очень разнообразная.
У нас, Роман, есть наследники и Ленина, и Сталина, и Дзержинского, и как раз вот то, что...
Олег, а это не про них вы говорили, советские идиоты, нет?
В том числе, Роман, в том числе, потому что советских идиотов много. И вот сегодня по такому поводу... Ну, Роман, на самом деле вот тоже понятно, что для вас на самом деле это более весомая, наверное, тема, но я думаю, что на примере Пасхи, на примере богослужения, на примере вот этой полемики, власть сейчас на наших глазах решает, как быть с 9 мая, потому что для власти, для государства 9 мая, это юбилейное в этом году, оно важнее, в общем, любого богослужения. И я думаю, власти и государство — это одно и то же сегодня в России, и если с Пасхой разрулят так, что верующие смогут прийти в храмы, я думаю, и парад будет, и бессмертный полк будет, и тоже никто не знает, чем это все кончится.
Кстати, я сегодня с отцом Дмитрием Смирновым разговаривал, и завтра у нас с ним будет большое такое интервью, и он сказал, что Пасха-то, она может проходить и в любое время, то есть, что можно ее и перенести. Вы понимаете, тут очень много тонких моментов. Почему я сейчас боюсь что-то говорить? Потому что тоже, может быть, по некоторым тонким богословским вопросам мне элементарно не хватает знаний. И я сейчас тут наговорю одного, а на самом деле все выглядит совершенно иначе. Потому что, Олег, мы опираемся не на то, что просто сейчас здесь придумали, а опираемся на опыт церкви, который большой, который многовековой, который...
Да, и когда церковь застала чумные эпидемии средневековые, но в самом деле тогда жизнь человеческая стоила гораздо меньше.
И вот снова... Беглову Беглову хотелось бы передать, что нужно разговаривать с людьми, а не играть в какого-то дракона, который готов...
Роман, у Беглова один избиратель, одна штука. В этом может быть вся проблема российской системы власти.
Олег, мы с вами пишем летопись, на которую люди потом посмотрят, сделают...
И ужаснутся, посидеют.
Наших оценок.
Потомки, но главное, вы не думайте, что мы с Романом после эфира начинаем там драться или убивать друг друга. Нет, мы все русские люди, мы просто по-разному смотрим на вещи. Не более того, мы любим друг друга и Россию.
Пятница для нас закончилась, Кашин, Голованов уходит.
До понедельника,
спать.
Доживем.
Кашин, Голованов. Отдельная тема.
Иркутск.
91,5.
Воронеж. 97,7. Краснодар.
91,0.
Тюмень. 99,6.
Анапа.
89,5.
Владимир. 104,3.
Барнаул.
106,8.
Екатеринбург. 92,3.
Санкт-Петербург.
92,0.
Москва. 97,2.
Радио «Комсомольская правда». «Комсомольская правда». Слушает вся страна. Слушает вся страна.